Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня 28 декабря, понедельник. Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в так называемом интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Владимир Зеленский не выполняет договоренности нормандской встречи. При этом он отметил, что пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. Это прямая цитата. Если Владимир Путин махнул рукой на Зеленского по Донбассу, то почему продолжает вести переговоры с Макроном и Меркель? На чьей стороне сейчас Берлин и Париж? И может ли изменение позиции западных столиц изменить расклады в решении конфликта на Донбассе в следующем 2021 году? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко и Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда возрождения. 0800 300 403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. Послушаем моего коллегу Александра Лащенко.
Поддерживаемое Россией вооруженное формирование за прошедшие сутки 27 декабря применили минометы 120 и 82 калибров и гранатометы различных систем вблизи Водяного Донецкой области. В результате данных обстрелов один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает штаб украинской военной операции Объединенных сил. В штабе также заявляют, что всего 27 декабря поддерживаемое Россией вооруженное формирование осуществили 6 обстрелов. А в группировках так называемых ДНР и ЛНР не сообщали о боевых действиях минувшего дня. В Украине за прошлую неделю было выявлено почти на 11 тысяч случаев COVID меньше, чем на позапрошлой неделе. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его данным, за прошлую неделю было выявлено почти 60 тысяч случаев COVID, а на позапрошлой более 70 тысяч. При этом на прошлой неделе было сделано на 46 тысяч меньше тестов, чем на позапрошлой, утверждал министр. Он объясняет это тем, что в Украине начали делать тесты на антиген. Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме России, сообщил сегодня руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Также сегодня Андрей Ермак заявил, что встреча советников глав государства Нормандской четверки может состояться уже в январе следующего 2021 года. Господин Ермак добавил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе также начнется с начала следующего 2021 года. И глава офиса президента Зеленского также заявил, что согласовано 4 зоны разведения сил и средств на Донбассе. А как сообщал ранее сам Зеленский, встреча советников лидеров Нормандской четверки должна была состояться в декабре этого 2020 года, но так и не прошла в итоге. А последний раз лидеры так называемой Нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России проводили встречу год назад, даже больше, 9 декабря 2019 в столице Франции, Париже. В Минобороны Украины рассказали, сколько беспилотников пророссийских сил удалось вооруженным силам Украины сбить в этом году на Донбассе. Министерство ответило на запрос «Радио Свобода». И по приведенным данным, с начала текущего года украинским военным на Донбассе удалось сбить более десятка беспилотников пророссийских сил. Дословная цитата Минобороны Украины. Учитывая интенсивность ведения боевых действий и постоянную смену оперативной обстановки в период с 2014 по декабрь 2015 года, подтверждение сбитых беспилотников противника не проводилось. В связи с этим информация о сбитых беспилотниках за вышеуказанный период отсутствует. Вместе с тем, с применением оружия и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками было учтено в период с 2016 года по 2019 год 75 сбитых беспилотников противника, а в течение 2020-го 12, говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос «Радио Свобода». Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области, сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Эпидемия и война, умирающий бизнес и растущее разочарование. Но что дает надежду Донбассу? Об этом в прошлом эфире радио «Донбасс Реалии» говорили Гаэне Авакян, редактор интернет-издания «Своей сети», и Сергей Каравайный, фотограф. Мы выбрали самое интересное из этого эфира. Полностью слушайте его на нашем YouTube.
И в какой-то момент, наверное, это уже было после того, как я отучился год в Америке, я вернулся и снова начал ездить. И уже не по знакомым местам, и мне стало нравиться. Я вспомнил какие-то детские флешбеки, какая-то степь, люди понятные, интересные. Конечно, есть такие там командировки или поездки, когда это работа, которую нужно отработать, но часто это еще и в удовольствие. Ты знаешь, я не нахожу в себе достаточно знаний и понимания, чтобы об этом судить. Это точно те люди, которых я видел там с детства, среди которых я рос. И, конечно, есть там какие-то различия, я просто не могу сейчас там сказать, что вот там люди на Донбассе против выйти. Мне там просто комфорт. В воздухе, в степном воздухе обитает.
Это тут сыграла роль, во-первых, история моей семьи. Мои родители приехали на Донбасс, когда начался конфликт в Нагорном Карабахе. Фактически Донбасс стал для них домом. И да, действительно, я здесь уже родилась. И когда начались военные действия в 2014 году, у меня было такое стойкое ощущение, что мне нельзя отсюда никуда уезжать. Потому что если я уеду, то я, как и мои родители, могу больше не вернуться к себе домой. Я за эти несколько лет действительно поездила по Украине, даже в условиях войны, даже в условиях агрессии.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, с которым вы сможете принимать участие, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Обсудим свежее так называемое интервью спикера Владимира Путина Дмитрию Пескову. Владимиру Соловьеву, где в очередной раз Дмитрий Песков назвал войну на Донбассе внутриукраинским конфликтом. Более того, сказал, что пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. Так ли это? Если махнул Владимир Путин рукой на Владимира Зеленского, то почему продолжают вести переговоры по Донбассу с Макроном и Меркель? И может быть изменение позиции вот этих вот западных столиц повлиять на переговоры по Донбассу в новом 2021 году? Об этом мы поговорим в студии. Также поговорим вот о чем. Есть ли риск, что жители Донецка потеряют свои пенсии? И что будет с переговорами России и Украины в 2021 году? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Доброго дня, я Владислава, з міста Чернівці, Буковина, жителі всі Сходу, Донеччини, Луганська. Я вас дуже прошу, знайте, що Україна – це наша батьківщина. І коли ми будемо всі єдині, вона буде в нас дуже гарна, ми будемо дуже гарно жити в своїй країні. Ви ж би ми навчилися відрізнити добро від зла. Я вам всім-всім-всім бажаю здоров'я найперше. Я бажаю вам, щоб ви жили у мирній, процвітаючій нашій рідній Україні. Ми всі за вас переживаємо. Ми не хочемо зла, ми хочемо тільки добра. І Бог нам поможе. Колядуйте. Я вам бажаю зустрічі Нового року хорошої, Різдва. І вірте, все у нас буде добре. Ми – Україна. Ми українці, і в нас це буде добре.
Людмила Черновцов позвонила на наш автоответчик, чтобы обратиться к жителям Донбасса в эти рождественские и новогодние праздники. Если вы также хотите обратиться со словами поддержки к жителям оккупированных и прифронтовых территорий, вы можете просто набрать на наш автоответчик, его номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите звукового сигнала и говорите. Перед этим, пожалуйста, представьтесь. Есть ли риск, что жители оккупированных территорий потеряют свои пенсии? Напомним, что все, кроме одного, блокпосты до сих пор закрыты российскими гибридными силами. Снять деньги с карт люди не могут. Мы спросили об этом министра социальной политики Марину Лазебную. Она уверяет, что все выплаты ждут своих хозяев. Более того, те, кто вышел на пенсию в 2020 году, также смогут оформить выплаты, когда заработает пропуск через линию разграничения. Украина оборудовала центры обслуживания на КПВВ в Счастье и Золотом. Больше в фрагменте интервью моей коллеги Инны Кузнецовой с Мариной Лазебной.
У вас на сайті з'явилося там кілька днів перед Новим роком про те, що за даними єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб, от взято на облік 1 459 317 переселенців, можливо, там за кілька днів ще щось додалося. А от це з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Республіки Крим. Скільки з них пенсіонерів, які проживають тут? Чи є така цифра, чи немає? Чи це не виділяли окремо?
Ми не виділяли окремо, тому що ми знаємо, що ми знаємо декілька цифр. Ми знаємо, що до 2014 року в цих двох областях, або зараз вже на окупованих територіях, було 1,2 мільйона пенсіонерів. Коли почалася війна, до нас, як на цю територію, для оформлення пенсії було звернень десь близько мільйона. Трошки більше мільйона. Тобто десь 200 тисяч, ну там 120-200 тисяч людей до нас не звернулось. Ми не знаємо, що з цими людьми. І з тих мільйона, хто звернувся, в принципі, постійно нараховуємо і виплачуємо пенсії, ми 660 тисяч пенсіонерів. Я за те, що ті люди, які заробили свою пенсію в Україні, вони мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати такі умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, коли на двох КПВВ будуть відкриті, там Щастя в Золотому будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов'язково присутні працівники пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в те число оцих 660 тисяч пенсіонерів, кому ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе там прийти і оформити. От це треба спрощувати і надавати такі можливості людям отримати зароблене.
А є, наприклад, ризик того, що люди втратять свої пенсії? От не може людина приїхати, не знає, от як там зараз, бачиш, це все дуже складно.
Ми знаємо, що 1 мільйон все ж таки прийшов, як би скажемо, на українську, да, на підконтрольну Україні території і звертався за пенсією там, чи за іншими допомогами для внутрішньопереміщених осіб. І ми це знаємо. Але чому вони потім... Але ж, знаєте, там була ж така система, там кожні там 60 днів треба було підтверджувати, з'являтися, так інше. Ну, зараз на карантин це все знято. Зараз цього вже ніякі довідки ми не
Але от скажіть, будь ласка, ця інформаційна база переміщених осіб, де 1,5 мільйона фактично людей, то взялися на облік 1 200 пенсіонерів.
Там же не тільки пенсіонери. 660, там не тільки пенсіонери, там люди, які проживають в Україні.
А, 660 це пенсіонери? Так,
да, а інше то інше. Ми ж даємо допомогу там на компенсацію за житло, там на інші. Ну, у нас багато допомог для людей. Вони живуть в Україні. Так,
більшість. Скажіть, будь ласка, чи є цифра, от скільки тих людей, які подалися, це що переїхали, а скільки таких, що тільки заради пенсії, що вони там все-таки живуть на окупованій території?
Я зараз не готова сказати. Мені головне, що всі, хто є, хто звертався, хто є в базах і в реєстрах, все, що їм от ми маємо зробити, ми для них це робимо. І навіть коли, пам'ятаєте, перші 3 місяці, там 2 місяці карантину було жорстко, у нас була тримірна програма підвищення пенсії, ми 80-літнім підвищили, ми 1 тисячу давали для кого нема 5 тисяч гривень, не досягає розмір пенсії. Індексація травнева, це для всіх пенсіонерів, там немає. Так, потім було питання, нам дуже часто задавали, а як людям отримати, бо була ж обмежені і перетин кордонів для тих, хто там знаходиться. Але все зараз вирішується, люди знімають кошти, користуються.
Якщо взяти такий приклад, що людині виповнилося там 60 років, 3 місяці тому чи місяць тому. Вона працювала, вона живе там. Чи має вона можливість оформити пенсію тут? Бо все-таки вона більшість свого життя. І
вона має, вона,
як вона
є
може
така
зробити?
Можливість.
Як вона може це зробити?
Вона може зробити, або як от будуть створені такі центри обслуговування зразу, щоб не їхати на територію, прописуватися, реєструватися. Да? Тобто є і той механізм, який ще досі діє.
Тобто,
вона може, їй треба приїхати на Україну, скажімо, в Україну, зайти в пенсійний фонд і оформити пенсію. Це все залишається чинним і воно діє. Головне, щоб не були закриті пункти пропуску.
А в електронному вигляді це зробити неможливо. Зловживання. Тобто, ми ж розуміємо, що не можна перевірити, чи людина ще жива, чи вже вона померла, якщо вона живе там.
Чому? Буває таке, що навіть той пенсіонер, який в нас отримує пенсію, він є як внутрішньо переміщена особа, він помирає на окупованих територіях, звертаються його родичі, приїжджають і оформлюють допомогу на поховання, ми виплачуємо і робимо. Просто це така детальна статистика, я зараз не можу сказати, як це, але його родичі приїжджають.
Але це є, так? Це добре. Тобто, якщо, наприклад, там картки закінчилися, їм продовжують ці картки.
Картки, це все автоматично Ощадбанк, ви знаєте, тільки виплачує Ощадбанк, все відбувається.
До речі, якщо ми вже почали говорити про питання переселенців і пенсій з окупованих людей з окупованих територій, то віце-прем'єр-міністр Резніков пообіцяв вакцинувати мешканців непідконтрольних територій, в першу чергу медиків та пенсіонерів. От моє запитання до вас стосовно пенсіонерів, чи має Кабінет міністрів бачення того, як це здійснити технічно, зважаючи на закриті КПВВ і те, що там
не можу зараз коментувати, тому що не знаю. І вам чесно скажу, що перед тим, як вакцинувати особливо людей похилого віку, треба дуже добре розуміти, щоб їм не нашкодити, тому що тут в похилому віці є купа проблем, купа по здоров'ю, тому тут так, знаєте, огульно сказати, що все це зробиться, але те, що люди похилого віку, люди в групі ризику, вони є в програмі вакцинування в Україні, то є. А просто як воно вже буде відбуватися, це вже практичне питання.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Что будет с переговорами Украины и России по Донбассу в 2021 году? Чьей помощи ждет президент Зеленский? К чему готовится Путин? Об этом расскажет мой коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулыч. Комментирует народный депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин, замдиректора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий и международник Сергей Сумленный.
Интенсивность боев снизилась, но война с разведкой, обстрелами и работой снайперов осталась все та же. В 2020-м надежды на знаковые изменения связывали со сменой власти в Украине, но реальность оказалась другой. Теперь главный вопрос – чего ждать на Донбассе в 2021-м?
Володимир Зеленський не дуже був глибоко обізнаний з тематикою Донбасу, війни на Донбасі, мінського процесу. Він відверто плавав, даруйте на слові, на початку своєї каденції. Зараз він, наскільки я розумію, трохи глибше розуміється на цих питаннях, і саме цим пов'язаний його набагато більший скепсис, який він фактично не приховує. Власне, я думаю, що він уже психологічно навіть готовий для того, щоб виходити з мінського процесу. Питання тільки в тому, що він не знає, як це зробити.
В 2020-м переговори по Донбасу із Мінська перебрались в онлайн. Встречі в трьохсторонній контактній групі Москва пытается сделать основними в переговорах. Но единственное достижение – неполное перемирие. Погибших, как и раненых, стало меньше. Но на этом все. Повестка дня все та же, что и год назад. Любое продвижение в других вопросах блокирует Россия.
Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. ставит вопрос о пересмотре его основополагающих положений. Но вот так в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса.
И тут Путин выдает желаемое за действительное. Переговоры в Минске – это Россия, Украина и ОБСЕ. Москва вместо себя хочет посадить за стол переговоров подконтрольных ей представителей так называемых ЛДНР и выйти из диалога как сторона конфликта.
Позиція Росії була чітка. Ми будемо говорити, домовлятися про щось, але спочатку Україна має виконати все, що ми хочемо. Тобто Путін дав зрозуміти, що наступний нормандський саміт чи якийсь міжнародний формат зустріч можливо тільки тоді, коли Україна імплементує всі російські побажання.
Якщо все тягнеться роками, то стоїть ли чекати змінень у 21-му? Експерти вважають, що да, головні фактори – це знову політичні змінення, тільки не в Україні, а в країнах-партнерах.
Є певні люди, що є знайомими з кухнею, з адміністрацією Меркель, вони говорять, що в принципі останні там декілька місяців тема України була, крім коронавірусу, була, мабуть, єдиною, що її реально цікавило. І в котру вона реально інвестувала власне час і власне сили і власне ресурси. Певні люди навіть критикували Меркель за те, що вона занадто втручається саме ось в ці питання зовнішньої політики.
Кто займет место Меркель, неизвестно. Как и то, какой будет диалог между Берлином и Москвой после выборов осенью 21-го. Жесткая и прагматичная линия или попытки навести мосты.
Если, скажем так, в большей кількості демократичних країн мы не знаем результаты выборов до выборов, то в Німеччині ми не знаємо фактичного результату виборів, тобто знаючи про те, які відсотки хто набрав, ми не знаємо, які практичні наслідки це значить.
Зараз позиція Берліна допомагає Києву в переговорах. Аналітики вважають, що Германія утримує Україну від излишніх компромісів.
Зокрема, Німеччина виступає проти істотних політичних поступок з боку України, бо розуміє, що це програшний сценарій, і вони навіть виступають таким стримуючим фактором в нормандській четвірці для широких політичних домовленостей.
Второй важный фактор в переговорах по Донбасу – смена президента США. При Трампе роль Вашингтона в диалоге сошла на нет. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ушел в отставку более года назад, и на его место никого не назначили. От Байдена ждут активности, и, как кажется, ждут все.
Есть реальный объективный анализ там, где мы находимся. Сейчас это состояние стагнации и имитации. И в этом причина, снова-таки, российские ожидания в отношении новой американской администрации, нежелание Путина в этой ситуации никуда идти, понимая, что все ключевые рычаги именно в Вашингтоне. Он понимает, что новая администрация согласует ключевые подходы с Евросоюзом. И вот тогда начнется серьезный разговор.
Владимир Зеленский об участии Штатов уже высказался. Возлагает большие надежды, что они вольются в нормандский формат.
Президент Байден добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі. І, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші.
Но пока новый президент США в должность не вступил и официально заявлений по поводу Донбасса не делал. Да и аналитики в Вашингтоне не берутся прогнозировать политику Байдена. Украине, впрочем, необходимо готовиться, если переговоры активизируются.
Сейчас мы должны показать, первое, что у нас есть четкая стратегия или поле стратегии. Мы понимаем, что и как делать. Второе, что мы можем их реализовать, потому что вопрос, что он на самом деле прост, а как... Готова ли Украина это реализовать, потому что любой план все равно будет содержать компромиссные моменты. Они будут сумасшедше сложные эмоционально для многих людей, они будут сумасшедше сложными политическими. А у нас, как вы видите, политического единства нет, честного диалога с обществом нет.
Помимо всего, публично нет ни намека на то, что РФ готова на уступки.
Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше.
Впрочем, то, что происходит на Донбассе в 2020-м, показывает, в РФ выжидают, накапливая проблемы в Ордло. С деньгами там сложно.
Російська Федерація не хоче більше вкладати кошти, мільярди доларів в підтримку нежиттєздатних економік, так званих ЛНР і ДНР. І підтвердженням цьому є те, що в 2020 році на території так званих республік почалися безпрецедентні економічні проблеми. Є заборгованості шалені, багатомісячні заборгованості по виплаті заробітних плат, ну, умовно кажучи, ядерному електорату, на який Росії там треба спиратися. Ми бачили ряд протестів соціальних на шахтах, на інших підприємствах по Ордло.
Поки в великій світовій політиці міняються фігури, Україні приходиться ждати. Це очікування може розтягнутися на весь 2021 рік, але одновременно треба і далі шукати нових союзників для переговорів і укріпляти собственні сили.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Во-первых, речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или стороной в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование. Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации.
Это был Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина, в свежем так называемом интервью Владимиру Соловьеву. Так ли это, что Берлин и Париж не скрывают своего неудовлетворения тем, что Киев не выполняет Минские соглашения? Если Путин махнул рукой на Владимира Зеленского по Донбассу, такое впечатление сейчас складывается, то почему тот же Владимир Путин продолжает вести переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель? И могут ли западные столицы в новом году повлиять на позицию Путина по Донбассу? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожской академии. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда возрождения. Он с нами по телефону. Александр, здравствуйте.
Добрый.
К нашим слушателям обращаюсь, наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Тарас, ну давайте вот начнем, наверное, с такого общего впечатления, да, подведем итоги года. Ну, в целом, создается впечатление после пресс-конференции Владимира Путина и после вот этого так называемого интервью Дмитрия Пескова Владимиру Соловьеву. Я вот говорю, что оно так называемое, потому что оно очень бросается в глаза, что, скорее всего, и темы, и вопросы были согласованы, и Владимир Соловьев никоим образом не перечил заместителю главы администрации российского президента, а вот только даже подкидывал темы для разговора. Уже в самом начале возник фамилия Владимира Зеленского. Вот больше как будто нечего обсудить спикеру российского президента. Создается впечатление, что Владимир Путин уже махнул рукой на Владимира Зеленского по Донбассу. Вот даже сказал, что особо-то переговоров никаких уже не ведется. Никто уже особо и не звонит. А в то же время на сайте Kremlin.ru российского президента мы видим, что регулярно Владимир Путин созванивается и с Ангелой Меркель, и Эммануэлем Макроном, главами стран других членов Нормандской четверки. Вот если на Зеленского махнул рукой, почему же тогда говорит с Макроном и Меркель, зачем с ними поддерживает контакт, как вы думаете?
Ну, вы абсолютно правы в том, что это так называемое интервью, это был просто заготовленный медиапродукт, главной целью которого было, опять же, доносить ключевые месседжи путинской администрации, путинского режима и внутрь, и вовне. То есть и внутренней российской аудитории, и международной аудитории региональной, и на более глобальном уровне. И вот как раз в этом контексте я бы и воспринимал все то, что во время этого так называемого интервью было озвучено. Потому что здесь есть как минимум два фактора, которые очень сильно влияют на общий контекст того, как нам следует понимать вот эти вот, в принципе, классические тезисы Кремля, потому что преуменьшение роли Украины, преуменьшение скажем, статуса нашей стороны, как стороны жертвы агрессии Российской Федерации, мы эти тенденции мы видим уже долгое время со стороны россиян. Но те два фактора, которые непосредственно влияют на нынешний контекст, это, во-первых, это внутренний контекст, который связан с падением популярности самого Путина, с проблемами во внутренней политики, и вот эти вот проблемные моменты внутренней политики, они перетекают плавно в второй фактор, второй контекст внешний, да, то есть как бы сейчас мы имеем ситуацию крайнего напряжения между Россией и Западом в целом. И это напряжение, оно сейчас в конкретный данный момент сопряжено даже не столько с конфликтом в Украине, сколько с отравлением господина Навального и вот этими всеми фактами, которые мы видим сейчас, которые активно обсуждаются европейскими лидерами и в Соединенных Штатах Америки и так далее. И вот как раз вместо того, чтобы обсуждать, извините, трусы Навального и вот все, что относится к этой ситуации, для Кремля гораздо более выгодно поговорить о Украине. Тем более, что здесь Кремлю, скажем так, есть что забросить и своим европейским партнерам, поскольку уже как бы обкатанная ситуация, обкатанные обстоятельства, и поэтому скорее всего, что заострение внимания российской администрации именно на вопросе Украины в конце года связано в том числе и с тем, чтобы в который раз показать, что, грубо говоря, Россия это нормальная конструктивная страна в понимании Путина и его окружения. И, соответственно, то, что происходит, а точнее то, что не происходит в Минске, и тут россияне очень четко эксплуатируют и понимают настроения в Париже и в Берлине, где, грубо говоря, лидеры Франции и Германии, они в первую очередь настроен на скорейшее решение политического этого конфликта. И как бы россияне тут переворачивают ситуацию на 180 градусов. Да? То есть, с одной стороны, мы слышим эти заявления россиян, а с другой стороны, мы не должны забывать, что, например, в своих нескольких недавних интервью госпожа посол Германии в Украине неоднократно подчеркивала то, что именно Украина является инициатором конструктива, и именно Украина является инициатором скажем, поиска компромисса по тем проблемным моментам, которые сейчас возникают в Минске. Поэтому я бы воспринимал заявление господина Пескова вот в таком контексте.
Тарас, а что вот во время разговоров Владимир Путин с Меркель и Макроном, что они обсуждают, что он закидывает? Говорят они только о Донбассе, да, вот Владимир Путин кивает на Владимира Зеленского, что он не такой, или они обсуждают какие-то еще и другие вопросы? Вот, допустим, как в прошлом году на встрече Нормандской четверки, вот по слухам обсуждали и конфликт между Нафтогазом и Газпромом, может быть, какие-то еще, и вот такие его есть интересы у Путина с Германией и Францией, которые он пытается увязывать и обсуждать во время вот этих переговоров по Донбассу. Зачем звонит? Не для того же вот в очередной раз, чтобы сказать, что Зеленский плохой.
Безусловно. Тема Донбасса, скорее всего, поднимается в первую очередь вот как раз исходя из той логики, которую мы с вами описали. Вот. А с другой стороны, мы тоже не должны питать иллюзий касательно европейских лидеров, потому что для них тема Донбасса и российско-украинской войны помимо всего того, что эта тема является одной из приоритетных, но она не единственная приоритетная тема, тем более в отношениях с Российской Федерацией. Поэтому с точки зрения европейских столиц, с точки зрения Парижа и Берлина как минимум, тема Украины – это один из способов указать Российской Федерации и российскому руководству на неприемлемую модель поведения России, на ее агрессивную политику, на то, что Российская Федерация в первую очередь ориентирована в международных отношениях не на поиск конструктива и не на мирное сосуществование, а как раз наоборот на максимальное отстаивание своих национальных интересов в ущерб национальным интересам и безопасности и целостности территориальной суверенитету соседних государств, и таким образом подрывая, грубо говоря, систему европейской безопасности и вообще систему политических отношений в Европе. И я думаю, что тема Украины здесь играет очень большую роль, и она очень болезненна для Кремля, и об этом свидетельствует, опять же, вот эти вот более активные заявления со стороны и Пескова, и Путина по тематике Украины. Потому что сейчас на отношения между Россией и Западной Европой влияют, и чем дальше, тем больше будут влиять результаты выборов в Соединенных Штатах, выборов президента. Тема «Северного потока-2». Мы сегодня слышали заявление министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, который говорил, опять же, обратные вещи, более лестные для российского руководства, что, как минимум, Германия не будет позволять Вашингтону диктовать свое видение энергетической безопасности в Европе, и этот проект должен быть завершен. Поэтому тема Украины является для европейских лидеров в их диалоге с Российской Федерацией одним из ключевых аргументов для того, чтобы, условно, приструнить российское руководство и, по крайней мере, отрезвить их в том формате, что, мирный диалог и мирное сосуществование есть, скажем так, в интересах обеих сторон.
Александр Сушко, вопрос тоже зададим, по настроению в этих западных столицах. Снова приведу цитату Дмитрия Пескова, достаточно она такая неожиданная, наверное, своей наглости. Цитата: «Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине». Александр, насколько с вашей точки зрения эти слова отвечают действительности о том, что в Берлине и Париже видят пассивность Киеве, и что там видят по Донбассу?
В данном смысле пассивность совсем не обязательно означает что-то со знаком минус. Дело в том, что сейчас весь минский процесс находится в таком состоянии, что куда-либо двигать его без ущерба для существенных интересов сторон и Киева, и европейских столиц вряд ли удастся. Потому что Москва всячески декларирует и демонстрирует, и все это видят, что то прочтение Минских соглашений, которое, собственно, Москва продвигает, оно неприемлемо ни для украинской, ни для немецкой или французской стороны. Поэтому Украину-то особо никто и не подталкивает к какому-то активничанию особому на этом треке. Я уверен, что ни в Берлине, ни в Париже нет на данный момент иллюзий по поводу того, что какой-то активностью Киева можно решить те проблемы глубокие, которые явно видны в Минском процессе.
То есть тут Дмитрий Песков не соврал, Александр, да, что там видят эту пассивность, но не факт, что они не одобряют эту пассивность.
Просто нету другой альтернативы, которая была бы способна двигать этот процесс так, чтобы это в конце возникло решение. Да, то есть сейчас этого решения нет в силу того, что все понимают, насколько высокой будет цена, если Украина согласится на разрешение конфликта по московскому сценарию. То есть это фактически превратит Украину в нежизнеспособное государство. И это действительно понимают и в Берлине, и в Париже. Поэтому, безусловно, прошлые годы были некие иллюзии о том, что там несколькими шагами можно приблизить или хотя бы снять напряжение этого остроты конфликта. Но сейчас вот и по тем сигналам, которые мы видим из ключевых европейских столиц, таких иллюзий уже нет.
Александр, а вот тоже вам этот вопрос задам. Что еще, как вы думаете, Владимир Путин обсуждает с европейскими лидерами? Наверное, не только же Донбасс, да, наверное, какой-то большой круг интересов. Наверное, есть какие-то рычаги влияния у Владимира Путина на Берлин и Париж, что вот ведет он эти переговоры. Ведь не вел бы эти переговоры, наверное, если бы не рассчитывал на какой-то результат.
Ну, на самом деле в дипломатии часто переговоры имеют смысл сами по себе, для того, чтобы обозначать свою позицию, чтобы как бы очерчивать свои красные линии. И, безусловно, у Путина есть большой список повестки для обсуждения с лидерами европейских государств. Хотя, если речь идет о минском формате, то тут, ну, конечно, в первую очередь речь идет о украинском вопросе. Хотя, да, действительно, я совсем не сомневаюсь в том, что обсуждается и более широкий контекст. И экономические вопросы, и безопасность в более широком региональном смысле. И, безусловно, тут есть много тем. Вот, и по некоторым сливом информации можно сделать вывод, что действительно такие темы обсуждаются, в том числе и в минском формате.
Александр, а вот если пофантазировать, ну даже не пофантазировать, а спрогнозировать на следующий год. Мы видели раньше, что Кремль, ну вот так опосредованно, через третьи страны влиял на позицию, политику стран Европейского Союза, той же Германии и Франции. Ну вот, допустим, своим участием в сирийской войне, да, вот начался поток беженцев, который спровоцировал кризис мигрантский в Европейском Союзе. Один рычаг был вот на Европейский Союз, как-то сейчас вот справились. Вот будет ли искать Российская Федерация еще такие подобные рычаги? Что это может быть в 2021 году? Что сделает Париж и Берлин более сговорчивыми с точки зрения Владимира Путина?
Ну, сговорчивыми Берлин и Париж может сделать только их общее ослабление. То есть, естественно, тут используется весь спектр инструментов для того, чтобы расшатать политическую стабильность, чтобы использовать те возможности, которые существуют в любой демократической стране, а это в первую очередь выборы, это свободные медиа, для того, чтобы расшатывать основы тамошних демократий. И это, я думаю, что будет ключевой стратегией Кремля в отношении с Парижем и Берлином в обозримом будущем. В частности, если речь идет о Германии, то там собственно, не так далеки выборы, и смена руководства страны фактически уже анонсирована. Ангела Меркель завершает свою длительную политическую карьеру. И, конечно же, шансы для того, чтобы как-то шатать ситуацию у Кремля будут, и они, безусловно, ими воспользуются. Я думаю, что это ключевое. Все остальное, безусловно, есть международные проблемы безопасности. Я думаю, что сейчас в связи с ковидом тема массовой миграции не настолько актуальна, как она была раньше. И вряд ли в ближайшие годы именно массовая миграция станет ключевым фактором. Но, тем не менее, нестабильность рынков, в том числе и трудовых рынков, остается фактором. И, естественно, будут попытки настроить часть истеблишмента в Германии и Франции, не только, против политики санкций, например. Это однозначно. И также мы будем видеть попытки, скажем, поддерживать радикальные движения как с левого, так и с правого фланга в старых демократиях. Вот. Так что я думаю, что я не ожидаю какого-то нового инструментария, может быть, я ошибаюсь и чего-то не вижу, но в данный момент тот инструментарий, который есть, он вполне соответствует тем возможностям, которые есть у России, и я бы не переоценивал эти возможности.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. С нами Александр Сушко, исполнительный директор фонда «Возрождение», и Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам безопасности. Тарас, а вот Владимир Зеленский тоже борется за внимание европейских столиц, созванивается тоже и с Меркель, и с Макроном, перестал звонить Владимиру Путину, ну, наверное, понял, что не получится найти какого-то общего знаменателя, какого-то решения сейчас. В надежде на что звонит Зеленский вот западным лидерам? Как вы думаете, ну вот сохранить санкции только или, может быть, их усилить? Вот какая его тактика?
Ну, в том, что касается господина Зеленского, есть один фактор, который, ну, скажем так, не очень играет в его пользу. Это его очевидное, исходя из того, что он заявляет в интервью, как он комментирует, в принципе, то, что происходит вокруг Минского процесса. Его некая зацикленность на необходимости встречи нормандской четверки на самом высшем уровне. Однако здесь...
Тарас, а вы думаете, еще он рассчитывает, да, встретиться с Владимиром Путиным? Еще не понял, что никто с ним не встретится?
Ну, исходя из того, что, опять же, буквально сегодня-вчера звучало из офиса президента Украины, они ожидают встречи в январе. То есть каждый раз из месяца в месяц это ожидание переносится, но это ожидание не отменяется. Вопрос тут тактически более-менее понятен, но стратегически остаются пробелы. И вот главный пробел – это вопрос, а в чем смысл? То есть, грубо говоря, мы понимаем, что встреча нормандской четверки – это самый высший уровень, который должен решать вопросы стратегического характера. Но без эффективной работы всех низших уровней, в том числе и Минского процесса, всех подгрупп, всех советников и так дальше, ну, скажем, вопрос поднятия вот этого стратегического уровня необходимости встречи либо на уровне глав государств, либо на уровне политических советников. Эти инициативы, они, в принципе, ничего, кроме чисто политической нагрузки, они не несут в себе. То есть не совсем понятен стратегический подход нынешнего украинского руководства. Проводить встречу просто ради встречи, для того, чтобы еще раз иметь возможность, ну, скажем так, получить эту трибуну и получить этот статус и это окружение для того, чтобы сделать определенное заявление. Ну, вещь сомнительная, поскольку, опять же, при правильно построенной внешнеполитической коммуникации эти же вещи можно не менее эффективно доносить и другими каналами. Вопрос того, какая позиция Украины в нормандском формате, тоже оставляет, ну, вот эти вот проблемные моменты, потому что действительно, с одной стороны, мы видим, что наша сторона в последнее время пошла на очень много, ну, таких вот односторонних инициатив по урегулированию ситуации. То есть мы в одностороннем порядке практически мы инициируем отвод войск, мы инициируем очень много вещей, которые, в принципе, с одной стороны, это позитив, потому что мы таким образом показываем западным нашим партнерам, что, в принципе, мы настроены на конструктив. И то, что мы делаем в первую очередь, понимая, что это могут быть шаги к миру. И таким образом мы еще оттеняем позицию России, которая на фоне этого она, ну, абсолютно диаметрально противоположную точку, позицию занимает всегда. Вот. Но с другой стороны, это, вот этих шагов их не совсем достаточно, потому что эту активность в, скажем, таких, в конструктиве, ее надо дополнять более жесткими заявлениями, более жесткими демаршами в том стиле, в каком это делает Россия. Потому что, ну, условно говоря, не совсем понятно, почему Украина не озвучивает очень острых моментов того, что не выполняет Россия в ответ на обвинение украинской стороны. И как бы здесь, с точки зрения переговорной, наши позиции немножко слабее.
Хотя, Тарас, как Порошенко вы предлагаете себя вести Владимиру Зеленскому? Более агрессивно в риторике?
Я предлагаю соединить оба подхода. То есть, с одной стороны, показывать наши инициативы и показывать нашу готовность к инициативам, но, с другой стороны, более жестко отвечать россиянам, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что Россия понимает аргумент силы, и Россия понимает аргумент более жесткий. С другой стороны, если Россия видит очень мягкую позицию, это приводит российское руководство очень часто к не совсем правильным выводам, которые еще больше подталкивают россиян к более активным агрессивным действиям. То есть я за ну, то, что называется smart power, да, то есть соединение мягких и жестких рычагов.
Вот еще последний вопрос нашим экспертам. Ну, Дмитрий Песков еще намекнул, что Владимир Путин обиделся на Владимира Зеленского после его высказывания во время празднования 75-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Польше в январе еще 2020 года, когда Зеленский сказал, цитата, «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный меховик Холокоста. Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», сказал Дмитрий Песков, добавив, что вот такие высказывания, цитата, «сильно резанули не только слух, но и сердце». Не только Владимира Путина, но и огромного количества ветеранов. Тарас, ну вот может обидеться Владимир Путин на подобные вот высказывания Владимира Зеленского? Зачем Песков вообще такое вот сказал?
Ну, исходя из каких-то гипотетических личных предпочтений господина Путина, можно предположить, что он действительно мог на это обидеться. Но, с другой стороны, ну, как бы то, что эта обида, если она была, да, была вынесена вот в такой контекст и была поставлена во главу угла российской позиции, это свидетельствует как минимум о двух моментах. Первый момент – это то, что, ну, по большому счету, россиянам сейчас нечего предъявить, кроме цитат по Второй мировой войне многомесячной давности.
Годичной, фактически.
Фактически, да. Вот. А с другой стороны, это свидетельствует о том, что, скажем так, россияне... российское руководство будет в любом формате использовать любой повод, даже самый минимальный, для того, чтобы отстаивать свою позицию и для того, чтобы нивелировать любой конструктив, который идет и который можно увидеть со стороны Украины.
Ну, тоже вопрос задам Александру Сушко. Александр, ну вот получается, Дмитрий Песков показывает Владимиру Зеленскому, как надо, говорит, да, и что не нравится Владимиру Путину, вот такие красные линии очерчивает для урегулирования конфликта на Донбассе. Еще, значит, надеяться на какие-то поступки со стороны Владимира Зеленского?
Ну, я думаю, это в целом, как вы говорите, очерчивание рамок для Путина приемлем только тот нарратив о Второй мировой войне, который он продвигает. Никакой другой, а особенно тезис о взаимной ответственности нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, это та тема, которая в целом неприемлема для путинской картины мира и тех исторических опор нынешней российской идентичности, которую Путин продвигает. В частности, это опора истории Второй мировой войны как величайшего события в истории России, и поэтому то есть любые тезисы, которые подчеркивают, что Советский Союз также несет часть ответственности за эту войну, для них абсолютно неприемлемо, ну, независимо от того, кто это говорит, да, если это вчера были руководители Польши или стран Балтии, сегодня это Украина, то тут скорее тема вполне предсказуемая, и тут вряд ли можно ожидать каких-то изменений. Другое дело, что немножко странно выглядит, что вот сейчас после года вот вспомнили.
Причем Владимир Соловьев подкинул этот вопросик Дмитрию Пескову.
Естественно, что подчеркивают те вещи, которые более важны для них. Хотя я уверен, что в данной ситуации... Да, безусловно, тогда в январе это их зацепило, потому что тогда еще существовали определенный расчет на то, что Владимир Зеленский будет вести более в фарватере такого между капельками. Какая разница? Вот, и, в принципе, он давал определенные поводы так считать. Ну, а тем не менее, вот та речь, она была совсем другой. И, безусловно, она, ну, ее услышали в Москве. Хотя я не думаю, что если бы ее не было, то ситуация сейчас, в декабре 20-го, была бы принципиально другой.
Александр, а если подсуммировать, ну, с вашей точки зрения, махнул рукой Владимир Путин на Владимира Зеленского, вот как в свое время на Петра Порошенко, дожидаясь уже следующего президента. Считает он его недоговороспособным по Донбассу?
Слушайте, если бы он махнул рукой, то, наверное, не уделялось бы столько внимания украинскому вопросу. Вот вы же сами начали наш диалог с упоминания о том, что, ну, такое впечатление, что пресс-секретарю большого государства не о чем больше говорить, кроме как обсуждать президента и других деятелей соседней страны. То есть эта тема для них очень живая. То, в какой мере они рассчитывают на конкретных деятелей, нет, они рассчитывают на Зеленского. Но, наверное, не в том контексте, в котором это бы казалось раньше. Они рассчитывают, что Зеленский потерпит окончательную неудачу, и в результате его правления будут созданы предпосылки для прихода к власти более пророссийских сил, либо же для дестабилизации ситуации в Украине, в результате которой Россия сможет продолжить политику аннексии. То есть расчет есть, но он несколько изменился в своем контексте.
Ну, тогда задам вопрос еще Тарасу Шевтенко. Тарас, ну вот не знаю, насколько это политологический такой вопрос, да, международка, но с вашей точки зрения, ну вот рассчитывает сейчас, по словам Александра Сушко, и не только, вот многие обозреватели, на приход к власти, ну, Виктора Медведчука, скорее всего, в Украине. Украинцы проголосуют за такой мир. Вот голосовали же за мир, голосуя за Зеленского. Вот сейчас мир предлагать будет Виктор Медведчук, Зеленский-то не смог. Проголосуют или нет, как вы думаете?
Ну, вопрос электоральных предпочтений, он очень сложен. Ну, никто не мог в свое время, кстати, очень близко к выборам, предвидеть победу Владимира Зеленского. Вот. Тут скорее вопрос будет заключаться в том, как будет развиваться ситуация для России и как российское руководство будет видеть ситуацию в Украине. То есть для них вопрос прихода к власти более пророссийских сил в нашей стране — это всего лишь одна из опций их политики и их стратегии по отношению к Украине. Поэтому, ну, учитывая, что Россия действует, и Путин в частности, действует более тактически, чем стратегически, я думаю, что ближе к делу он будет смотреть, что будет более выгодно для его стратегии действий в Украине. Плюс мы при этом тоже не должны забывать, что Украина является важным, но всего лишь одним из элементов российской стратегии по укреплению своего влияния на постсоветском пространстве, по восстановлению себя же в роли супердержавы. Поэтому, опять же, все свои действия в Украине Россия так или иначе будет соизмерять и с позиции Европы, и с позиции нового президента Соединенных Штатов. Поэтому, ну, вопрос, и в это же будет упираться, насколько активно российская сторона будет в Украине продвигать, пиарить, рекламировать и раскручивать своих пророссийских политиков. Поэтому, если это будет иметь место, и украинская сторона, проукраинские силы не смогут этому ничего противопоставить, то, скорее всего, этот исход возможен. Но, опять же, все будет упираться в то, как будет развиваться ситуация и внутри нашей страны, и далеко за ее пределами.
То есть не стоит исключать прихода к власти действительно Виктора Медведчука, вот говорит Тарас Жовтенко. Благодарю наших гостей. Это были Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда возрождения. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Александра Лащенко.
Для влияния на президента России Владимира Путина в вопросе вмешательства в дела соседних государств Западу необходимо выполнить три условия. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил немецкому изданию International Politik в интервью, которое было опубликовано сегодня, 28 декабря. Первым условием господин Кулеба называл необходимость понимания западными политиками, цитата, «истинных намерений Кремля». В качестве примера министр привел российскую агрессию против Украины, когда в 2014 году были оккупированы Крым и часть Донбасса. Также глава Министерства иностранных дел Украины считает, что западным демократиям следует, цитата, «решительно действовать, чтобы противостоять попыткам Кремля расширить территорию России». Встреча советников глав государства Нормандской четверки может состояться уже в январе следующего 2021 года, отметил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сегодня. Работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе также начнется уже с начала следующего года. И господин Ермак также заявил, что согласованы 4 зоны разведения сил и средств на Донбассе. Как сообщал ранее, сам президент Зеленский, встреча советников лидеров Нормандской четверки должна была состояться в декабре этого года, но так и не прошла. Последний же раз лидеры так называемой Нормандской четверки Украины, Германии, Франции, России проводили встречу более года назад, 9 декабря 2019-го, в столице Франции, Париже. Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме России, сообщил сегодня руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить новый 2021 год в Ивано-Франковской области, также сообщил сегодня глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Цитата. «Президент Зеленский встретит Новый год в резиденции, по уточнению агентства «Интерфакс Украина» имеется в виду резиденция Синегора». Продолжение цитаты господина Ермака. «Это все произойдет в селе Гута в Ивано-Франковской области». Конец цитаты. Министерство юстиции Украины назвало самые редкие и самые распространенные имена детей в уходящем 2020 году. Цитата. В Украине наиболее редкими именами среди мальчиков были Зеленский, Янек, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан. А среди девочек, по данным Минюста Украины, встречались такие имена: «Империя», «Золушка», «Хрусталина», «Цветок», «Шанель», «Нева». Конец цитаты. Ну а наиболее распространенными именами мальчиков были, в частности, Артем, Андрей, Богдан, а девочек – Анна, Анастасия, Антонина. По данным Госслужбы статистики Украины, на конец октября этого года в Украине родилось 247 тысяч детей.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Александр Лащенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».